Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся снова в студию «Светлого радио». Напомним, что сегодня здесь Сергей Зайцев, президент фестиваля «Русское зарубежье», кинорежиссер, сценарист, директор киностудии «Русский путь», Дмитрий Кузнецов, поэт, журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России, лауреат премии имени Врангеля этого года. Мы говорим про кинофестиваль «Русское зарубежье», который открывается 7 ноября в среду на Таганке, в Доме русского зарубежья. И смотрим на программу фестиваля. Мы уже, как по первой части программы выяснили, фестиваль будет в первую очередь посвящен событиям столетней давности. Ну, вернее, это такая общая тема, да, и убийство императора, и революционные события, и гражданская война. Ну, также, и как всегда, наверное, мы, я напомню, почти каждый год здесь встречаемся и говорим про фестиваль. Тут в программе, значит, фильмы, которые, конечно же, уже более близкое к нам время передают. Это в данном случае и фильмы, посвященные Галичу, Высоцкому, Довлатову, вот Наума Коржавина тоже вспомнили. Фильм «Галич», вот если можно, про него расскажите, потому что последние дни, они, конечно, проходят под знаком юбилея, столетнего юбилея Галича, и многое сказано, много было разнообразных...
Много сказано, да, про Галича, и вы знаете, вот это...
Родственники в суд подают, так что...
Ой, ну это вот я не в курсе,
На концерт, по-моему, если я тоже не слишком следил за всей программой, но, по-моему, за концерт.
Очень люблю Галича, сам стараюсь, приехав на Сен-Женевье-де-Буа, когда оказываюсь во Франции, обязательно поклониться ему. Вот в этом году в такой спешке, причем был на Сен-Женевьев и на погосте на нашем, и мы снимали, не было ни секунды, поклонился Тарковскому, Галич рядом. Я знаю, помню, что рядом, каждый раз я обязательно к нему приходил, не успел ему поклониться, потому что не нашел быстро могилы.
Ну, кстати, не так просто. Вот, на Сен-Женевье-де-Буа там это надо же либо с карты ходить, где все подписано, а такая карта, она, по-моему, пока еще в каком-то
Нет, нет, есть при входе карта, но надо все равно знать номер, и вот у меня из-за спешки в этом году не получилось навестить Галича.
Вы знаете, восполняете фильм, показом фильма.
Да, ну, надеюсь. Этот фильм прям почти в последнюю очередь к нам в программу попал. Это хороший режиссер Маргарита Куклина, которая делала на нашей киностудии фильм, очень хороший фильм она сделала о Юле Бринере, замечательном актере американском, которого все хорошо помнят по фильму «Великолепная семерка». Он русский, замечательно пел русские романсы. Вот Маргарита сделала прекрасную работу о Юле Бринере, и она мне вдруг в последний момент говорит: а вот не хотите показать о Галиче? У меня есть фильм. Я говорю: Рит, а что же вы молчали? Она говорит: ну, это такая работа небольшая, 27 минут, вроде как форматная. Я говорю: покажите мне. Я посмотрел, да, работа ничего нового о Галиче не открывает, но она невероятно теплая, она невероятно светлая. Я говорю: Рит, мы обязательно эту работу в программу берем. И вот видите, как случайно. Мы, конечно, не можем отозваться на абсолютно все юбилеи, связанные с русской эмиграцией, с русским зарубежьем. Но вот в этом году у Марины Влади юбилей, поэтому мы показываем фильм «Марина Влади» и «Владимир Высоцкий». В этом году юбилей у просто чудесного художника. Он жив, слава тебе, Господи. Сергей Львович Галербах, он живет в Нью-Йорке. Вот ему исполняется 95 лет, и вот в 13 ноября, в понедельник, к его 95-летию, мы показываем фильм, снятый также на нашей киностудии Александром Гурьяновым, хорошим очень режиссером, который называется «Состояние момента». У Сергея Львовича Галербаха, кстати, это племянник Эрика Галербаха, искусствоведа, который знал весь наш Серебряный век, знал нашего любимого с Дмитрием Кузнецовым Николая Степановича Гумилева. Вот, я много времени провел в беседах с Сергеем Львовичем. Он оказался в плену у немцев, то есть он был угнан немцами из Гатчины, если я не ошибаюсь, из-под Ленинграда, потом...
Да, вот я сейчас как раз уточняю, да,
через лагеря ДП, лагеря перемещенных лиц, оказался в Америке в результате, и с 50-го года, он говорит: я с 50-го года нью-йоркский житель. Вот, и когда...
То прекрасный город.
Решили хороший, очень интересный, очень живой город, который никогда не спит. И вот он мне удивительные вещи рассказывал. Он говорит, сейчас уже мало кто помнит. Вот, например, он говорит, что прекрасная речь, прекрасный ясный ум в 95 лет. Я вот как сейчас, я думал, для каких-то мемуаров своих оставлю, ну вот сейчас обнародую на радио «Вера». Он говорит, я помню, что на Бродвее в 50-е годы был русский, магазин русской книги, который назывался «Волга». И там, за томиком «Войны и мира», для тех, кто знал, для тех, кто очень нуждался, всегда стояла стопочка, и огурчик на ней лежал. Вот, надо было отодвинуть этот томик «Войны и мира», и вот, так сказать... Вот, удивительные вот такие детали из русской жизни в Америке, в Нью-Йорке.
Он рассказывал. Приезжал сюда?
Он приезжал, да. Сейчас ему, конечно, тяжело, но он приезжал понятно. Вот 5 лет назад еще, в 90-летие он свое приезжал. Выставка здесь была у него в Доме русского зарубежья, даже не одна, потому что он приезжал 5 лет назад, конечно, не первый раз. Вот, ну и когда, я помню, мы ему сообщили новость, что вот мы будем, хотим снимать фильм о вас, вот, на государственные деньги, он, конечно, был невероятно счастлив. Он говорит, неужели Россия вспомнила бедного художника? Вот, ну, очень хороший человек, замечательный. Вот, ну вот так, так сказать, мы его, на его юбилей откликаемся. Ну и, конечно, на юбилей Александра Исаевича Солженицына, которому у нас посвящен целый день показов. 13 ноября, во вторник, мы будем весь день показывать фильмы об Александре Исаевиче Солженицыне.
А фильмы, я так понимаю, все-таки у вас разных форматов и разных жанров. Это и документальное кино, и художественные фильмы, и, может быть, что-то еще там какие-то, может быть, сериалы?
Нет, сериалов нет. Ну, вот единственное, что вот фильм «Дно» Сергея Мирошниченко состоит из двухчастный, да, и также двухчастный вот фильм «Революция западня для России» Галины Огурной. А так-то, в общем, мы все-таки такие одночастные. Но, правда, есть длинные фильмы, есть там по 2,5 часа фильмы. В общем-то, мы показываем только игровое и документальное кино. Игровое и не игровое, как я люблю говорить, да, потому что художественным должно быть любое кино. И в этом году мы впервые показываем короткий анимационный фильм, который так называется «В эмиграции». Совершенно замечательная работа. В прошлом году я был в жюри питерского фестиваля «Питеркид». Это фестиваль дебютного кино, который устраивает Петербургский институт кино и телевидения. И вот я эту работу увидел на этом фестивале. Кстати, она получила в анимационном конкурсе гран-при. Татьяна Никитина, замечательный наш художник-мультипликатор, который сделала «Кин-дза-дзу» с Данелли. Она была председателем жюри анимационного конкурса, и она главный приз отдала как раз вот этому мультику «В эмиграции». И я тогда сказал устроителям фестиваля, что нам обязательно нужно его показать на нашем фестивале. Значит, непосредственно сюжет не имеет, конечно, никакого отношения к истории. Это про маленьких мушек, которые живут в теплой комнате, но им все время интересно, что происходит, значит, на улице. Они бьются о стекло и никак не могут попасть,
это не,
значит, наружу.
Не про эмиграцию вы хотите,
да,
не, сказать?
Ну,
не
это просто... вот факт. Нет, ну, как аллегория, ну, совершенно замечательно. И вот одной, значит, удается через форточку все-таки как-то вылететь, и тут наступает зима, она там замерзает, и ей хочется домой. И, ну, это вот, видите, пересказывать это дело неблагодарно, надо посмотреть. Но вот впервые мы, конечно, у нас нет анимационного конкурса, поэтому показываем в неконкурсной программе. Ну, может быть, как-то там... И отметим этот фильм. Вот он у нас один такой. Но это вот первый наш опыт в показе анимации. Вот очень, мне кажется, интересно нашему зрителю будет, очень интересно. А так-то да, а так в основном вообще, конечно, документальное кино, потому что игровых фильмов мы мало находим все-таки по нашей теме. Мы немножко расширили рамки, мы показываем фильмы, посвященные Первой мировой войне, как, так сказать, предтечи революции. И фильмы о революции стали показывать, то есть не непосредственно об эмиграции, и стали показывать фильмы, естественно, которые касаются там репрессий 20-30-х годов, да, потому что это все тесно связано.
Вы находите или вас находят?
И так, и так. Иногда я ищу просто вот фильм... Фильм «Последний рыцарь империи», по-моему, так он называется, «Последний рыцарь империи» Асланевича. Да, Асланевича. Замечательный фильм Сергея Дебежева. Он в результате он получил главный приз на нашем фестивале. Вот его я сам нашел. Я просто позвонил Дебежеву и сказал: «Сергей, вот так и так. Вы слышали о таком фестивале?» Он говорит: «Я слышал». Я ему говорю: «Я хочу пригласить ваш фильм. Асланевич и участвую». Он говорит: «Да, спасибо». В результате он получил главный приз. Вот. Вот это случай того, когда я сам ищу картины. А mm-hmm. так, конечно, присылают, и присылают много. У нас все время какие-то картины остаются за бортом. Я обязательно помечаю какие-то интересные работы, которые по тем или иным причинам в конкурс этого года не попали, да.
Дмитрий, вот. А вам что интереснее всего будет в этом году посмотреть? На что вы бы советовали внимание обратить зрителей на фестивале?
Ну, знаете, вот практически на все, что говорил Сергей, я бы советовал обратить внимание, потому что каждый день здесь можно что-либо интересное увидеть, связанное с русской эмиграцией, с историей 20 века, с страшными революционными годами, потому что во всех нас эта тема кровоточит. Поэтому, ну, скажем, целый день будет посвящен Солженицыну. Это же тоже такая важная для всех нас тема Александра Исаевича, его столетия. И вот если бы я был в Москве, к сожалению, я не московский житель. Мне кажется, я бы целый день провел именно этот день в стенах Дома русского зарубежья и смотрел бы эти программы, фильмы.
А так вы приедете просто провести вот этот день, посвященный Врангелю?
Ну, я, как правило, бываю на открытии, на закрытии фестиваля, потому что я в комитете по присуждению медали имени Михаила Чехова.
Вот. Тут надо тогда, Дима заговорил об этом, сказать, что мы 10, в этом году исполняется 10 лет медали имени Михаила Чехова, который учредил Дом русского зарубежья и киностудию «Русский путь» 10 лет назад, в 2008 году. Эта медаль, эта награда, она непосредственно никак с кинофестивалем «Русское зарубежье» не связана. Просто нам бывает часто удобно вручить медаль на там, церемонии открытия или церемонии закрытия фестиваля. Но также она, естественно, вне фестиваля вручалась. Вот до 3 медалей в год имени Михаила Чехова вручается по положению о нашей медали. Первую медаль получила Джоанна Мерлин, прямая ученица Михаила Александровича Чехова, которая приехала в Москву в первый раз в жизни. Ей было почти 80 лет в 2008 году.
Потрясающе.
Да, она училась последние 5 лет жизни у Михаила Александровича. И с тех пор у нас вот за 10 лет уже 22 лауреата. Последним пока на сегодняшний день, кто получал медаль Чехова, это композитор Сергей Баневич, петербургский замечательный композитор. Вот, все, конечно, знают и хорошо помнят его мелодию из фильма «Никколо Паганини. Дорога без конца».
Да, я в детстве плакала.
Чудесный, чудесный. Вообще, он вообще очень большой русский композитор. Вот, а вообще среди лауреатов у нас замечательные люди. Кстати, та же Марина Влади, о которой мы сегодня уже упоминали, и Танина Гуэрра, и Горан Брегович, и посмертно мы вручили награду Юлу Бринеру, его единственный сын Рок Бринер прилетал для этого из Америки.
Ну, уже 35 почти лет как нет живых, по-моему.
А с 85-м году.
85-й, да.
В 85-м году скончался его отец в возрасте 65 лет, вот. И, ну, у нас, в общем, замечательные лауреаты, которые...
Анна Семеновна Каменкова.
Анна Семеновна Каменкова, 20-й лауреат медали был. Вот после нее получил только Баневич в прошлом году.
Важный очень вопрос. Вы как-то вскользь упомянули, хотел бы подробнее как-то расспросить про фильмы, которые посвящены событиям нашим 30-х годов. Понятно, что это не напрямую связано с эмиграцией, но, тем не менее, прошедшие через лагеря уезжали. Вот у вас день, посвященный Солженицыну. Я так понимаю, что фильмы, которые повествуют про репрессии и вообще про «Красное колесо», вот это все, они укладываются в этот день? Или они еще какие-то другие дни по программе есть?
Нет, в этом году у нас, поскольку мы отмечаем столетие Александра Исаевича, в этом году у нас весь день выделен только под фильмы об Александре Исаевиче Солженицыне. А так периодически на каждом фестивале, конечно, появляются работы. Но один фильм о Солоневиче, чего стоит, Сергея Дебежева, о котором я говорил. Ведь Солоневич бежал из ГУЛАГа. Это вообще просто беспрецедентный случай. Удивительно. Вот, и именно потому, что этот побег удалось совершить Солоневичу, разные слухи ходили, что они выпустили ли его специально, там, и так далее. Ну, естественно, такой дерзкий побег он не мог не породить массу слухов. Вот, но работа сделана замечательно, я считаю, что о Солоневиче мы должны знать, ведь это тоже одна из забытых фигур. Вот, а 13 ноября мы будем показывать фильмы разных режиссеров, совсем абсолютно разных, там и Сокуров, и замечательный режиссер Алексей Пищулин, и тот же Сергей Мирошниченко будет показывать свою трилогию фильмов «Жизнь не по лжи», «На последнем плёсе» и фильм «Слово». Вот, и Андрей Судиловский, прекрасный режиссер, который сделал на нашей студии фильм «Солженицыны Струве», это о том, как издавался архипелаг ГУЛАГ, как, о том, как он вышел в Париже, вообще, что это было за событие. Ведь Никита Алексеевич Струва, которого не стало в позапрошлом году, он огромные силы же приложил к тому, чтобы архипелаг ГУЛАГ вышел в Европе, и вот о том, как это готовилось, о том, естественно, в какой строжайшем, в строжайшей тайне это происходило, да, о том, как арестовывалась часть произведения, там, и, ну, я не буду пересказывать, просто вот Андрей сделал очень неплохую картину у нас на студии. Вот, кто интересуется вообще творчеством Александра Исаевича Солженицына, да, всех приглашаю 13 ноября в Дом русского зарубежья.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Сергей Зайцев, президент кинофестиваля «Русское зарубежье», режиссер, сценарист, продюсер, директор киностудии «Русский путь» и Дмитрий Кузнецов, поэт, журналист, член Союза писателей России, Союз журналистов России, лауреат премии имени Петра Николаевича Врангеля 2018 года. Дмитрий, а вот пока у нас тут была короткая пауза, Сергей сказал, что у вас есть замечательные стихи, посвященные русской эмиграции. И, может быть, вы могли бы нам что-то прочитать из ваших стихов, потому что, я думаю, не все наши слушатели, наверное, в курсе, да, что это может быть темой для отдельного такого поэтического исследования. Что, на что вы обращаете внимание? И, действительно, я тоже присоединяюсь к просьбе. Прочитайте, пожалуйста, что-нибудь.
Ну, что касается русской миграции, это бездонная тема, потому что это наша... И моя, и Сережина, и наших единомышленников постоянно, как бы боль и постоянный интерес. Это такая уже затертое слово «Атлантида», которая ушла от нас, и которую мы постоянно открываем, 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 и сколько еще открывать придется. То есть это совершенно бездонный культурный пласт. Что касается русской эмиграции, ну, совсем коротенькое стихотворение, и оно просто передает настроение некое. «Это было и будет в городской суете. Вновь за окнами люди, только люди не те. А за гулом народа слышен прошлый гул 21-го года, сумасшедший разгул. Пустота, неизбежность. И пронзает виски петербургская свежесть у французской реки». Вот. А так как этот фестиваль у нас посвящен столетию гибели царской семьи, я даже вот избегаю говорить слово «расстрел», потому что расстрел все-таки это как бы по суду, а тут же никакого суда не было, это убийство. Вот еще стихотворение, посвященное нашему государю. «Убивали и жгли до рассвета, копошился прокуренный сброд, а виновен, виновен за это весь 200-миллионный народ. И уже не расскажешь словами о глубинах той дикой вины, государь, что же сделали с вами на руинах великой страны? Не нашлось ни могилы, ни рва вам в паутине расстрельных ночей, но опять называют кровавым вас, потомки былых палачей. Но цинично и невыносимо публицисты историю мнут, мировую войну и Цусиму, и Ходынскую давку клянут, вспоминают кнуты и оковы, тяжкий гнет полицейских препон и толпу перед цепью стрелковой, что привел провокатор Гапон. А другие напротив, до глянца, лакируют империи лик. Вакханалий пошлого танца преломляется прошлого блик. Вас из бездны возносят в святые и опять низвергают во тьму. Только множатся фразы пустые, неизменно сводясь к одному. Здесь, в стране, где меняют режимы, Не сменив сатанинских основ, вы по-прежнему непостижимы. Образ ваш среди мифов и снов. Вы глядите с икон и портретов глубиной неразгаданных глаз, кровотоком державных секретов. Ваша жизнь продолжается в нас.
Спасибо большое.
Да, спасибо. Да, спасибо, Дима. Спасибо. А, важная тема, на которую еще тоже не поговорили. Все время говорю, важная тема. А, не поговорили про то, чем вы занимаетесь в межфестивальный период. Что снимает ваша студия?
А, да, ну, вы знаете, времени, конечно, отдыхать некогда. Отдыхать некогда.
Вы много ездите.
Наша студия, да, дело в том, что сейчас у нас вообще очень такой важный момент в жизни наступил. Совсем скоро, вот дело каких-то считанных месяцев, мы должны открыть музей, большой музей русского зарубежья. Сейчас, помимо...
В доме же русского зарубежья, да?
Это практически в доме еще один специальный большой дом построен. Вот за зданием дома русского зарубежья построен еще большой комплекс на 5500 квадратных метров. Специально под, да, специально под экспозицией музея русского зарубежья. Вот мы сейчас заняты этой работой, параллельно с фестивалем, параллельно с тем, что студия снимает фильмы. Это, ну, это очень серьезно. Вот я, например, весь сентябрь провел в Белграде и в Париже, потому что мы снимали места, связанные с русским зарубежьем, с русской эмиграцией. И это часть видеоконтента нового музея, экскурсии по местам русской эмиграции. То есть человек может, будет, может прийти, сможет, я надеюсь, что так все и будет, как мы задумали, прийти в музей. Там будет уголок, напоминающий парижское кафе. И он может сесть перед мониторчиком, одеть наушники и прослушать экскурсию по местам русского зарубежья. В Париже это, например, там дома, где жили русские писатели. Вот мы снимали там дом Бунина, где он прожил 33 года. Кстати, Бунин не сменил место жительства. Он уезжал в Грасс на юг, но в Париже он жил всегда в одном и том же доме, в одной и той же квартире.
Разве? Да, большие проблемы с деньгами были, они разве не переезжали?
Нет, ни разу. Вот удивительно. И именно, кстати, поэтому там висит табличка. Ну, в частности, и поэтому тоже висит табличка, что здесь жил Нобелевский лауреат Бунин. Потому что, на самом деле, действительно, если повесить на всех домах таблички, то это Парижа, наверное, не хватит. Да, ну, Париж вообще мировая столица, понятно. Но Бунин не переезжал, вот что интересно. Да, или дом Куприна. Вот Куприн переезжал, но одно из
его мест... И вернулся, в конце концов.
Да, и вернулся, да. И удивительно, кстати, вот я тоже знаю истории всякие с его возвращением. Куприн переезжал, но мы снимали одно из мест вот его жительства в Пасси, рядом с Булонским лесом. Он там долго прожил. Или, например, русский Монпарнас. Да, русские, так сказать, поэты, художники, там, так сказать, Мария Васильева, Варшавский, там, писатель... Вот с ними связанные места. И вот в музее это все можно будет вот прям посмотреть, послушать наших специалистов, ученых, которые в кадре у нас об этом рассказывали.
А, то есть вот, это экскурсия такая визуальная?
Это виртуальная, да. Можно сказать, даже,
ну, наверное. Как это звук, видео, вот вы смотрите на экранчик на небольшой, слушаете наушники, выбираете, что вам интересно. Русская Прага. Ага, Русская Прага. Где бы находилась русская гимназия? Русская гимназия или там Ольшанское кладбище, например, или Белград, например, или Париж.
То есть там нет такого, как сейчас тоже модно делать, экскурсии с помощью, ну, вот у вас есть Яндекс Панорама или Google Street View, когда можно перемещаться по улицам города и там посмотрите направо, посмотрите налево.
Нет, это экскурсия курсор. Более такая, так сказать, напоминающая классическую экскурсию с таким экскурсом в историю, с рассказом о людях. Вот, но там будет, конечно, инфографика сделана все равно обязательно. Вот, и на карте будет видно, где мы находимся и как пройти, там, сказать, от какой-то центра города, скажем, на именно вот на это место. Вот. Ну, в общем, задумки интересные, и дай бог у нас получится это осуществить. Ну, а кроме этого, Алексей, мы снимаем все-таки фильмы все время. Студия же занята производством. Вот мы уже...
Так я про это тоже спрашиваю.
6 лет делаем... 6, да, сейчас скажу, с 2012 года. С 2012 года мы начали, вот уже 18-й, 6 лет мы делаем цикл, документальный цикл для культуры, телеканала «Культура», «Русские в мировой культуре». То есть о тех русских, которые в мировой культуре оставили действительно значительный след.
А вот, вот смотрите, 11 ноября как раз в тот день, когда отмечается столетие окончания Первой мировой войны, в программе фестиваля стоит ваш фильм «Погибли за Францию» 2002 года. Он о чем?
Что-то... Да, вот...
да, за такое интригующее название.
Не случайно мы поставили этот фильм, ну, потому что, как вы сказали, да, день столетия окончания Первой мировой войны, это фильм о русском экспедиционном корпусе, который был послан на помощь Франции, нашим государям в 16 году. Во Францию ушли 4 русские особые пехотные бригады для того, чтобы сражаться в Шампане. Первые и третьи остались во Франции, вторая и четвертая ушли на Салоникский фронт, вот воевать тоже в союзнических частях. И надо сказать, что они очень здорово себя проявили. И когда в России произошла революция, часть солдат отказалась, небольшая, кстати, часть солдат отказалась продолжать войну. Вот, кто-то был, так сказать, в рабочие роты определен, кто-то, кто бунтовали, были сосланы в алжирские лагеря. Но из тех, кто считал, что он должен продолжать войну до победного конца, поскольку, так сказать, он присягнул государю, хотя это был уже 18-й год, вот из них был сформирован легион, а потом французская пресса окрестила его легионом чести, и они прямо до 11 ноября 1918 года продолжали сражаться. И, в частности, легион сражался не просто в составе французской армии, а марокканской ударной дивизии. И марокканская ударная дивизия первая совершила прорыв в линии Гинденбурга немецкой, которая считалась неприступным. И одним из первых на линию Гинденбурга со своим пулеметом забрался Родион Яковлевич Малиновский, будущий министр обороны Советского Союза, будущий маршал Малиновский, который тогда был унтер-офицер, уже имел Георгиевский крест. Вот. А, кстати, очень интересно, что у Малиновского вообще было 2 Георгия, а о втором Георгии он так никогда в жизни и не узнал. И я это узнал только после того, как уже фильм был готов. На одном из показов в 2003 году в музее российской армии, который рядом с театром российской армии находится, ко мне подошла женщина и сказала: вот я историк, я занимаюсь экспедиционным корпусом, я разбирала пражский архив, вы знаете, что у Малиновского есть второй Георгиевский крест за прорыв линии Гинденбурга? А генерал Щербачев, представитель адмирала Колчака во Франции, в Париже, значит, его приказом Малиновский за прорыв линии Гинденбурга награждается вторым Георгиевским крестом, а в этот момент Малиновский, уже вернувшись в Россию, воюет в рядах Красной Армии.
Поэтому он никогда не узнал.
Он не узнал об этом, и слава богу, даже я думаю, что он не узнал об этом вот в те годы.
Слушайте, можно, мне кажется, бесконечно говорить на тему русской эмиграции. То, что вы сейчас рассказали об этом регионе, конечно, я представляю, каких усилий внутренних стоило этим людям сохранять верность. Или, может быть, действительно, они по-другому просто не могли, но, чтобы было понятно, деморализация в российской армии, которая воевала на фронтах Первой мировой войны, как мы ее теперь называем, эту войну, да, она была страшной. И то, что вот эти люди настолько сознательно пошли на то, чтобы до конца отстаивать вот свой долг, да, и быть верным своей присяге и чести, и быть верным государю, которого уже нет живых к тому моменту, вот это, конечно, по-моему, это дорого стоит.
А вы знаете, что ведь очень-очень дорогого стоит, а ведь многие, закончив войну в ноябре 18 года, вернулись в Россию, отвоевали за белых и оказались снова во Франции в эмиграции. Вот, например, генерал Лохвицкий, который как раз командовал первой особой пехотной бригадой.
Бездонная тема. Нам, к сожалению, пора заканчивать программу.
Ах, как
и
жалко.
В конце
вот
хочется еще раз напомнить о том, когда начинается фестиваль 7 ноября, и вот по 14-е, вот эта вся неделя, 8 дней, получается, даже чуть больше, чем неделя, будет идти фестиваль, который называется «Русское зарубежье», и соответствующая тематика фильмов художественных, вернее, игровых, не игровых, как правильнее сказать, да, Сергей это нас поправил, вход свободный на все показы, ну, в первый день там, да, есть некоторые ограничения, там, по пригласительным у вас?
По пригласительным это только вот открытие 7 ноября.
На открытие. А все остальные фильмы, пожалуйста, свободный вход, приходите. Программу фестиваля где можно узнать, посмотреть?
Программу можно посмотреть на нашем сайте www.cinema-rp. RP – это русский путь. Cinema по-английски, тире, rp.ruskiyputy.com.
Спасибо большое. Ну, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня были Сергей Зайцев, президент фестиваля «Русское зарубежье», кинорежиссер, директор киностудии «Русский путь», Дмитрий Кузнецов, поэт-журналист, член Союзов писателей и журналистов России, лауреат премии имени Врангеля за этот год. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».